Общественная организация «Антикоррупционный комитет Северного Кавказа» обнародовала результаты своего социологического исследования, которое было проведено в 7 субъектах региона. Сотрудники организации пришли к выводу, что коррупция на Северном Кавказе перешла в ранг явлений, угрожающих национальной безопасности России. Рассказывает Олег Кусов.
Исследования были проведены во всех республиках Северного Кавказа. Ситуация в них оказалась похожей. У сотрудников антикоррупционного комитета Северного Кавказа сложилось мнение, что эта проблема затронула почти всех проживающих в регионе людей. Слово председателю президиума межрегиональной общественной организации антикоррупционного комитета Северного Кавказа Мусе Садаеву.
На самом деле ситуация критическая. Региональные руководители на сегодняшний день вынуждают любого гражданина, кто предприимчив или что-то желает сделать, вынуждают уйти к коррупции, договариваться. Нет у этого человека выбора. Он считает, что он один ничем не в состоянии сделать. Перспектива будущего, к сожалению, очень мутная, тяжелая, она не видна. Невмешательство федерального центра в финансово-хозяйственную деятельность региону – самая страшная и тяжелая ситуация на сегодняшний день. То есть все отдано на откуп региональным руководителям.
Авторы исследования опрашивали Республику Северного Кавказа представителей различных слоев населения, рассказывает заместитель председателя Президиума межрегиональной общественной организации Антикоррупционный комитет Северного Кавказа Юрий Богословский.
По Кавказу мы взяли 4 параметра. Это коррумпированность правоохранительных органов, потому что это, в общем, такая достаточно болезненная тема, которая приближает коррупцию к интересам национальной безопасности. Второе – это масштабы расхищения средств федерального бюджета. Третье – это препятствия, которые чинят коррупционеры-предприниматели. Четвертое – это коррупция в ходе выборов. В каких регионах наибольшее количество выбранных должностей как бы продается, а не получается в результате голосования. В результате суммарно мы опросили 250 чиновников, 380 сотрудников правоохранительных органов, 300 предпринимателей, представителей СМИ, общественных организаций и политических партий в количестве 170 человек. Всего, значит, 1100 человек опрошено. В результате у нас получилось, что лидирует у нас Дагестан, сводно по всем 4 параметрам. Вторая – Ингушетия, третья – Кабардино-Балкария, четвертая – Чечня, пятая – Карачаево-Черкесия, шестая – Северной Осетии, на 7-м месте Адыгея.
Бюджетные средства, которые выделяет регионам Москва, становятся чуть ли не главной составляющей коррупционного механизма. При этом мало кто из компетентных опрошенных скрывал, что воровство выделяемых регионам бюджетных средств начинается еще в Москве. Продолжает Муса Садаев.
Если на сегодняшний день выделено 10 рублей бюджетных средств, из них 2 рубля остается в Москве, так называемый откат. По приходу 8 рублей в регион фактически нельзя никого отличить, то 3 рубля уходят в разные фонды. Фонды чиновников, организованными высшими руководителями республик, областей и краев. И остается 5 рублей, которые в прямом смысле, по простым понятиям, дерибанится от генерального заказчика до последнего прораба. В реальности в некоторых регионах эта сумма достигает 15, максимум 20%, которые доходят до населения, и не более.
Отдельная тема исследований – продажа должностей. Эта практика получила широкое распространение на Северном Кавказе. Заместитель председателя Президиума межрегиональной общественной организации Антикоррупционный комитет Северного Кавказа Юрий Богословский в нашей беседе привел лишь небольшой список должностей на продажу.
Стоимость должностей. Из чего мы исходили? Мы не перечислили все должности, которые могут являться предметом купли-продажи. Мы брали чистые суммы, не брали, так скажем, степень квалификации покупателя, да, то есть просто человек с улицы, конечно же, там, не знаю, должность министра купить не сможет, у него должна быть какая-то трудовая биография, то есть он должен быть, там, допустим, не знаю, кандидатом экономических наук, но это, опять же, можно высчитать стоимость этой биографии тоже, то есть можно купить и звание кандидата наук, это биография с проводкой по каким-нибудь. Мы напрямую не опрашивали чиновников в 90% случаев, потому что это не есть возможно. Мы опрашивали посредников, потому что на Кавказе есть определенная категория граждан, эти люди зарабатывают, в основном это бывшие государственные чиновники или, так скажем, предприниматели, которые имеют связи с государственными чиновниками высокого уровня, либо родственники чиновников и так далее. В общем, это такая определенная прослойка посредников, которые именно вот реализуют свой предпринимательский потенциал на ниве коррупции. Опрашивали в основном их, поэтому где-то, наверное, я так думаю, процентов на 15-20 сумма завышена, потому что, отвечая на наши вопросы, они наверняка думали, что мы чем-то интересуемся и закладывали какие-то свои интересы, видимо, в эту сумму. Сотрудник милиции – $2000, сотрудник ДПС, ГАИ немножко дороже, скажем, 2500 числовых единиц. Вот следователь есть. $5,000-10,000. Сотрудник паспортно-визовой службы, достаточно популярная должность, тоже вот от 3000. Начальник паспортного стола уже 20000. Следователи прокуратуры уже начинаются от $20,000. По особо важным делам 60000. В некоторых республиках нам говорили, что можно стать главой МВД за 1 000 000 условных единиц, но с улицы просто так тоже нельзя стать. Это назывался такой порядок цифр. Простой налоговый инспектор $7,000. МЧС, должности, имеющие отношение к хозяйственной части, от 5 до 150 тысяч. Сотрудник военкомата, $3000, сейчас как бы военкоматы тоже, видимо, регионы прислали, значит, военкоматы пользуются спросом. Гражданская администрация, некоторые выбранные должности. Вот достаточно дорогие должности на сотрудников и начальник БТИ. Это, соответственно, от сотрудник $20,000, начальник БТИ, то от 50 даже до 300 тысяч. 300 тысяч – это крупные города. Начальники земельных комитетов – от 30 тысяч до 500. Ну, в зависимости от района. Начальник ДЭЗа – $25,000. Начальник РЭО – 15 тысяч. Выбранная должность главы района стоит не менее $50,000. Заместитель главы района стоит от 30 до 100 тысяч долларов. Депутаты ЗАГС Собрания – по 50. От 50 до 150, видимо, в зависимости от ситуации и региона. Мэр города от 300 до 2 миллионов, тоже в зависимости от города. Но чтобы стать мэром, соответственно, нужно пройти, видимо, какие-то более низкие ступени. Должность мирового судьи стоит 15 тысяч, районного судьи 60, председателя суда 120, судьи Верховного суда республиканского 200, председателя Верховного суда – это по договоренности, но не менее 750 тысяч. Прокурор республики – от 1 000 000.
Однако в ходе исследований сотрудники общественного комитета пришли к парадоксальному выводу. Коррупция на Северном Кавказе имеет и положительную сторону, говорит Муса Садаев.
Если сделать сравнение между регионами России, крупными – Москва, Санкт-Петербург, другими, то так называемые местные коррупционеры – они, как ни странно, вкладывают ворованные народные деньги именно местной инфраструктуры. У них нет таких целей, так, чтобы вывести их, спрятать где-то в Лондоне или в офшорных компаниях. Все-таки местные коррупционеры северокавказские, они в каком-то отношении есть патриоты. Правда, есть небольшая тенденция за последние года два, где-то в арабских странах, Саудовская Аравия имеется в виду, Арабские Эмираты, где-то в Египте, такие небольшие частичные случаи, что все-таки так называемые чиновники-коррупционеры, они вкладывают деньги, недвижимость вот в этих регионах.
Юрий Богословский привел один из главных мотивов подобного поведения чиновников.
Фактически, как бы тут дополнительный есть фактор. Почему? Потому что именно на территории этой республики этот конкретный чиновник сможет это имущество защитить. Если он купит что-то в Москве или за рубежом, тут могут возникнуть проблемы уже, так, когда он перестанет быть чиновником.
Между московскими и региональными властями существует негласная договоренность, которая в повседневной деятельности полностью развязывает руки республиканским чиновникам, продолжает Юрий Богословский.
По мнению антикоррупционного комитета, есть некая модель обеспечения лояльности северокавказских республик и элит федеральным центром. То есть эта лояльность обеспечивается следующим образом. То есть федеральный центр не особенно интересуется экономической сферой, хозяйственной сферой, что делается в регионах Северного Кавказа, лишь бы политически не было никаких разговоров о сепаратизме, не было никакой инициатива политическая, то есть чтобы, скажем, республики Северного Кавказа были абсолютно лояльны и входили в состав Российской Федерации, даже не вели никаких разговоров о самостоятельном каком-то самоопределении. Тут же, опять же, простой метод кнута и пряника, то есть кнут – это то, что произошло в Чеченской Республике с особо несогласными, а пряник – это вот текущая экономическая ситуация, это субсидии, это какие-то строительные объемы.
Сотрудники антикоррупционного комитета Северного Кавказа намерены сотрудничать в решении этой проблемы с местными властями, подчеркивает Муса Садаев.
Мы никогда не ставили целью преследования отдельного коррупционера. Мы хотели донести масштабы коррупции до населения, каким-то образом попробовать вот через эти разные исследования и работу через парламенты и государственную структуру уменьшить эту коррупцию, хотя бы приостановить его масштабное развитие.
Экономист Юрий Богословский считает, что на Северном Кавказе ликвидировать коррупцию только традиционными для российского общества силовыми способами невозможно.
Некоторые наши эксперты склоняются к тому мнению, что уже настолько далеко все это зашло, что не нужно ломать комедию, в общем, пытаться прикрыть все это какими-то, значит, благородными разговорами о законности на Северном Кавказе и так далее. Нужно поэтапно переводить Северный Кавказ в режим какой-то офшорной зоны, что, в общем, даст некий тоже стимул развития экономики, и вводить, в общем-то, социальную ренту для коррупционеров. То есть государственные чиновники определенного ранга при занятии, там, допустим, должности мэра города, этот мэр будет обязан, неважно, где он возьмет эти деньги, он должен либо куда-то их перечислять, либо во что-то вкладывать, в какие-то объекты социальной инфраструктуры. Но это тоже, опять же, предмет для законопроектов. Стратегически это зависит от того, как будет развиваться ситуация в нашей стране и на Северном Кавказе, в частности. Если будет развиваться экономика, хоть как-то будут создаваться рабочие места, будут появляться промышленные предприятия, то, в общем, как бы сама по себе экономическое развитие может как бы немножко разбавить этот уровень коррупции, немножко его снизить. Вот если экономика будет такая же, как сейчас, пришли деньги из центра, деньги потратили, отчитались, поехали за новым, то, в общем, скорее всего, единственным спасением будет как раз введение какого-то льготного экономического режима, не обязательно громкое слово, офшорная зона, более, так скажем, льготного экономического режима. Но это примерно то, что сейчас пытаются предложить депутаты парламента Чеченской Республики, чтобы убрать налоги на 7 лет для всех чеченских компаний, после этого вводить льготный режим. Не обязательно в таком формате это делать, можно какие-то придумать другие механизмы. Это первое. И второе, вводить для чиновников обязательно социальную ответственность государственного аппарата. Если у нас есть социальная ответственность бизнеса, то, в общем, должна быть на Северном Кавказе социальная ответственность представителей элиты.
Говорил заместитель председателя Президиума Межрегиональной общественной организации Антикоррупционный комитет Северного Кавказа Юрий Богословский. По данным сотрудников общественного комитета, на Северном Кавказе есть примеры социальной ренты. В одном из регионов, который они не стали называть во время нашей беседы, чиновники уже ежегодно перечисляют определенную сумму в местный бюджет для строительства объектов социальной сферы.
Об исследовании Антикоррупционного комитета Северного Кавказа рассказывал Олег Кусов.